Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Анна Колчина. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях к этому часу. В Киеве сторонники правящей коалиции намерены сегодня вывести тысячи людей на демонстрацию протеста против роспуска Верховной Рады. На Дальнем Востоке прошли первые митинги в рамках общероссийской акции Федерации независимых профсоюзов России. США, Великобритания, Европейский Союз и ООН вновь призвали Иран заморозить его ядерную программу. Во Владивостоке прошел митинг в рамках общероссийской акции профсоюзов за достойную пенсию. Профсоюзы требуют от правительства России ратифицировать 102-ю конвенцию Международной организации труда, согласно которой пенсия должна составлять не менее 40% от прежнего заработка. С подробностями из Владивостока Сергей Соколов.
Сложно посчитать, сколько именно человек примет участие в акции за достойную пенсию, однако очевидно, что количество пришедших будет исчисляться тысячами. Пришли на эту акцию с черными шарами, которые, по мнению участвующих, символизируют черное будущее российского пенсионера. Шахтеры, лесники, металлурги, врачи, учителя озвучили свой протест против существующих размеров пенсии. По словам одного из выступавших, на 2-3 тысячи в месяц, а именно столько сейчас составляет размер средней пенсии в Приморье, нельзя прокормить даже собаку. Лозунги, с которыми профсоюзы вышли на акцию, призывали чиновников одуматься. Акции профсоюзы приняли резолюцию, в которой они требуют остановить всеобщий геноцид, установить базовую часть пенсии на уровне прожиточного минимума, установить для всех дальневосточных пенсионеров оплату пенсии с учетом районных коэффициентов. А кроме того, было выдвинуто требование отставки министра здравоохранения и социального развития Михаила Зурабова, допустившего провал пенсионной реформы, льготного лекарственного обеспечения и обнищания пенсионеров. А профсоюзы намерены провести также первомайский митинг, а в конце весны, если требования профсоюзов не будут услышаны, они не исключают, что перейдут к радикальной форме протеста с забастовкам.
Это был Сергей Соколов, наш корреспондент во Владивостоке. Об акции профсоюзов, которая прошла в Петропавловске-Камчатском, рассказывает корреспондент Радио Свобода Гузель Латыпова.
Около здания областной администрации в Петропавловске-Камчатском собрались около 350 человек. Главное требование протестующих – поднять минимальную пенсию до уровня прожиточного минимума с декабря следующего года. При этом выплаты должны быть не менее 40% от зарплаты, которую люди получали до выхода на пенсию. Кстати, этот аспект прописан в Международной конвенции об охране труда еще в 1952 году. Но ни Советский Союз, ни Россия этот документ так и не ратифицировали. Кроме того, камчатские профсоюзы потребовали надбавок для стариков, живущих в районах крайне севера и приравненных к ним территориям. Все эти требования будут направлены в правительство страны и в Госдуму. По мнению лидера камчатских профсоюзов Андрея Зимина, пенсионная реформа не оправдала надежд на улучшение жизни пенсионеров, которые на нее возлагались. Федерации профсоюзов отмечают, что уже состоявшееся повышение пенсии с 1 апреля этого года ничтожно и не перекрывает даже проценты инфляции. Гузель Латыпова, Петропавловск, Камчатский, для Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Суд по иску семьи Сластиных, потерявшей родственников в авиакатастрофе в Иркутске, начнется 10 мая. Об этом было объявлено сегодня в городе Обь, Новосибирская область, на предварительных слушаниях. Семья из Улан-Удэ требует, чтобы авиакомпания «Сибирь» выплатила ей 20 миллионов рублей в качестве возмещения морального ущерба в связи с гибелью в авиакатастрофе двух близких родственников. 9 июля 2006 года при посадке в Иркутском аэропорту потерпел катастрофу аэробус А-310. Погибли 124 человека из 203 находившихся на борту. На телеканале ТВЦ закрыта программа «Бойцовский клуб». Программа закрыта по политическим мотивам, заявил ее шеф-редактор Алексей Навальный. По его словам, передача о проблемах призыва в армию, запланированная на 11 апреля, в эфир не выйдет. Генеральный директор ТВЦ Александр Пономарев сказал в интервью «Радио Свобода», что принято решение только временно приостановить съемки и категорически отверг предположения о политической подоплеке. Дискуссионное ток-шоу появилось в эфире ТВЦ в конце марта. Таганский суд Москвы начинает рассмотрение по существу дела так называемого целителя Григория Гробового. Городская прокуратура обвиняет его в мошенничестве в особо крупном размере. Гробовой за деньги обещал людям воскресить их погибших родственников или излечить от тяжелых болезней. В Киеве сторонники правящей коалиции обещают вывести сегодня десятки тысяч людей на демонстрацию протеста против роспуска Верховной Рады. В свою очередь, оппозиция намерена с 11 апреля начать бессрочную акцию в поддержку указа президента Виктора Ющенко о роспуске парламента. В понедельник на экстренном заседании Верховной Рады депутаты выступили за одновременное проведение внеочередных выборов парламента, президента и референдума о вступлении Украины в НАТО.
Радио «Свобода». Новости.
На западном берегу Иордана в Наблусе произошла перестрелка между сторонниками палестинских служб безопасности и боевиками группировки бригады мучеников Аль-Аксы. С подробностями корреспондент Радио «Свобода» в ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
3 человека были ранены в результате столкновения палестинских полицейских с боевиками военизированной группировки «Фатха» бригады мучеников Аль-Аксы. Ожесточенная перестрелка произошла в жилом районе Наблуса. По словам санитаров, прибывших на место столкновения, по меньшей мере один из раненых – случайный прохожий. В перестрелке участвовали десятки людей с каждой стороны. На прошлой неделе полицейские конфисковали автомобиль, принадлежащий одному из боевиков, а на следующий день боевики обстреляли полицейскую машину. Полиция объявила 3 боевиков в розыск. Между тем, египетская полиция обнаружила 2 тоннеля, соединяющие египетскую территорию с сектором Газа. При попытке воспользоваться одним из них был арестован палестинец. Оба тоннеля были прорыты из пограничного палестинского городка Рафах. Палестинцы используют такие тоннели для контрабанды. Израиль неоднократно обращался к египетским властям с требованием положить конец деятельности контрабандистов, которые, как утверждают, в Иерусалиме ввозят в Газу взрывчатку и компоненты для изготовления ракет. Равшан Гусейнов для Радио «Свобода», Израиль.
США, Великобритания, Европейский Союз и ООН вновь призвали Иран заморозить его ядерную программу. Призыв прозвучал в ответ на вчерашнее заявление иранского президента Махмуда Ахмадиниджада о готовности его страны производить обогащенный уран в промышленных масштабах. Это были новости на волнах Радио «Свобода». Последний выпуск новостей вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». В эфире программа «Час прессы». У микрофона Данила Гальперович. Бойкот за интервью. Ежедневное издание газеты, взяв интервью лидера национал-большевиков Эдуарда Лимонова, вызвало на себя огонь со стороны 4 российских партий. Обсуждаем эту историю с главным редактором газеты «Газета» Петром Фадеевым и редактором отдела политики газеты «Ведомости» Максимом Гликиным. Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
И вы, уважаемые радиослушатели, тоже очень даже приглашаетесь обсудить с нами эту тему. Звоните нам, пожалуйста, по телефону 8 800 222 12. Это бесплатный номер для всех регионов России. Кроме того, можно также присылать сообщение на пейджер, я скажу номера. В Москве это 961-33-33, в Петербурге 740-49-40, везде абонент «Радио Свобода». И я напомню, в чем тут дело, в чем состоит суть этой истории. Интервью с Эдуардом Лимоновым было опубликовано в газете «Газета» 5 апреля. В нем он, в частности, говорил, что Владимир Путин повинен в десятках преступлений, совершенных при нем, это цитата из речи Эдуарда Лимонова, в намерении установить полицейский режим, а также высказался за отделение Чечни, поскольку, по его словам, все равно никакой общей жизни между русскими и чеченцами на территории республики не будет в ближайшие несколько поколений. И сразу же 4 партии в лице представителей разного ранга высказались даже не в адрес Эдуарда Лимонова, а в адрес газеты «Газета», что сделала она неправильно, напечатав это интервью. Это были представители «Единой России», ЛДПР, СПС и недавно появившейся гражданской силы. Впрочем, некоторые партийцы потом предпочли сдать назад, что называется, в руководстве СПС. Во всяком случае, сказали, что разберутся с тем, как на сайт попало осуждение публикации в газете «Газета». Об этом говорил секретарь Федерального политсовета СПС Борис Надеждин. И Владимир Жириновский также в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сказал, что напрямую к бойкоту газеты «Газета» не призывал, это ошибка, и кто-то из авторов ЛДПР вставил просто это в текст. Ну, надо сказать, что совершенно четко в том чтобы объявить изданию газеты бойкот, упорствуют, что называется, только два субъекта первоначального бойкота. Это Андрей Исаев из «Единой России», председатель комитета Госдумы по труду, и, в общем, все руководство гражданской силы. В частности, один из руководителей гражданской силы, Александр Рявкин, в заявлении, которое до сих пор размещено на сайте этой партии, говорит: если журналисты из газеты продолжают считать деятелей вроде Лимонова модными и коммерчески привлекательными, то они заблуждаются. Подобными публикациями они оскорбляют своих читателей, дискредитируют в их глазах всю российскую журналистику. Мы считаем, что публикации в СМИ, подобные той, что появилась в издании «Газета», аморальны и недопустимы. Ну и второй лидер этой партии, Михаил Борщевский, задает вопрос тем, кто работает в газете «Газета». Вы действительно считаете, что долг журналиста публиковать все, что попадется под руку? Ну что же, вот этот вопрос я сейчас Петру Фадееву и задам, главному редактору газеты «Газета».
Ну, на мой взгляд, все достаточно просто. Ничего аморального я не увидел ни в интервью Лимонова, ни, собственно, да, и мнение, вот даже высказанное мнение этими политическими партиями, они тоже его вправе иметь. Понравилось им интервью, не понравилось. Ключевое слово тут бойкот. Да, ну, бойкот объявлять «Зеркалу», которым является любое СМИ, по сути дела, да, мы же не писатели, мы журналисты, мы фиксируем то, что происходит в пространстве. Вот, и поскольку в России существует свобода мнения и свобода информации, которая выражается в том, что это мнение можно высказывать, вот, собственно, все достаточно просто. Вот, поэтому с точки зрения даже законодательства о СМИ, когда политические партии говорят о бойкоте, это означает, что они что, не хотят, чтобы о их деятельности узнавал избиратель? Это
давайте
странно.
Здесь можно сразу разделить вот подход к этой проблеме на подход политический, подход к журналистский. Я сейчас обращаюсь к Максиму Гликину, редактору отдела политики газеты «Ведомости». Вот то, что четыре партии разом вот так вот стрельнули в газету «Газета» гневными заявлениями и призвали к бойкоту, это вам так кажется, что это такое массовое проявление гражданской сознательности, это то, на чем сходятся все эти четыре политические силы, или что-то еще?
Не, ну, абсолютно видна срежиссированная такая акция из «Единого центра». Сейчас идет с подготовкой подписания так называемого антиэкстремистского пакта. А партии, вот такие как СПС или «Свободная Россия», они сейчас как бы борются за вот тендер на право представлять, значит, либеральную общественность в очередной Думе. И они вот сдают так называемые, как я думаю, зачеты. Вот они предъявят перед началом выборов зачетку и скажут: вот видите, по этим акциям мы вполне хорошо выступили.
Да, правильно. Ну вот СПС же сразу как-то отыграло назад, сказали, что мы, в общем, не очень это имели в виду, или не это имели в виду, или вообще это провокация. Это значит, они зачет не сдали?
Ну, видимо, да. Но в СПС есть разные люди. Есть, она не полностью как бы контролируемая, она этим в чем-то даже интересна. Она вот есть разные силы, разные течения, и настоящая борьба, на самом деле, внутри партии. Она это все-таки партия, в отличие от «Свободной России», как она сейчас называется, «Гражданская сила». Это пока не партия, просто такой клуб Борщевского, больше ничего.
Ну, давайте обратимся сейчас к нашим слушателям. Я уже вижу, что у нас есть звонки, и я хочу, чтобы те, кто нас сейчас слушает, отвечали на простой вопрос. Можно ли объявлять бойкот за интервью? И вот первый у нас на линии из Москвы. Дмитрий, здравствуйте. Каков ваш ответ на этот вопрос?
Ну, вообще мне немного я не готов именно ответить на такой вопрос. Я вообще звоню по поводу Эдуарда Лимонова и по поводу Радио Свободы. Как бы первый раз дозвонился и говорю большое спасибо, что такое Радио Свободы существует. Глоток свободного воздуха или живой воды.
За это спасибо. Поводу Лимонова?
Да. А по поводу Лимонова я не могу его считать ни политическим деятелем, ни политическим лидером, поскольку его прошлое, там, американское его, значит, опусы, его произведения совершенно, ну, недостойны нормального человека. Вот, как бы, это по поводу Эдуарда Лимонова.
Так вот,
ну,
это очень серьезный вопрос, вы ответьте. Тогда можно ли публиковать его интервью и можно ли за него объявлять бойкот?
Интервью публиковать можно, но то, что я услышал, я интервью не читал, только услышал начало вот этого интервью. Вы начали перечислять, о чем там шла речь и к чему призывалась. Вот, ну, не все так однозначно. Есть много, значит, в политике нашего государства, нашего правительства, наших первых людей, много ошибок и неправильных ходов. Но не из уст Лимонова. Вот что я хотел сказать. Главное, что не из уст Лимонова это может восприниматься.
А бойкот объявлять можно за интервью?
Бойкот? Я думаю, да. Я думаю, да.
Вот как. Вот это первое мнение слушателя. Его услышал главный редактор газеты «Газета». Еще один слушатель у нас на телефоне. Это Светлана Владимировна из Москвы. Пожалуйста, вы в эфире. И каков ваш ответ на наш вопрос? Можно ли объявлять бойкот за интервью?
Алло.
Да, здравствуйте. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я просто хотела бы сказать, что объявлять бойкот абсолютно бессмысленно. И это очередная глупость власти. Власть наделала столько глупостей, что в ряду их объявления, публикации такого интервью, в принципе, просто я расцениваю как очередную глупость власти.
Спасибо большое. И я сейчас хочу спросить Петра Фадеева. Вот там же не просто газета-газета, вот такое хорошее название у ежедневного издания. Там еще под ним есть еще несколько названий. Насколько я понимаю, вы выходите в сотрудничестве с британской прессой, с Sunday Telegraph и Daily Telegraph. И насколько я понимаю, вы свои редакционные стандарты выверяете во многом по европейским. Вот скажите, публикация такого интервью по тем стандартам, которые вы знаете, была вполне нормальной, ненаказуемой и так далее?
Но мы выверяем свои стандарты вовсе не от того, что да, у нас есть соглашение о сотрудничестве с британской газетой Daily Telegraph. Вот, ну, вовсе, во всяком случае, к интервью с Лимоновым это не имеет отношения. Вот. А с точки зрения, как бы, ну, если посмотреть, да, сейчас, если уж на то пошло, в Великобритании активно обсуждается тема там, отделения Шотландии, например. Ну и она обсуждается не только там в курилках, не только где-то на кухнях и так далее. Она обсуждается открыто, откровенно, никто это не называет экстремизмом.
Ну что же, мы продолжим этот разговор после небольшого объявления.
Бюрократия руководствуется законами административного движения общества. То, что пытаетесь сделать вы, это попытка вырастить цветы на асфальтированной площадке.
Я бы сказал, не на асфальтированной площадке, а на куче дерьма.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
А сейчас в эфире программа «Час прессы». У микрофона Данила Гальперович. У нас в гостях главный редактор газеты «Газета» Петр Фадеев и редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин. И мы обсуждаем возможность бойкота за интервью. Тема связана с тем, что в газете «Газета» было опубликовано интервью Эдуарда Лимонова, и четыре политические партии высказались довольно жестко против самого издания, а не против человека, которого это издание интервьюировало. Я сейчас обращаюсь к Максиму Гликину. Максим, вот вы говорили о неком зачете предвыборном, который должны сдать политические партии. Вот откуда, по-вашему, это идет? Кто выставил это требование? Потому что всегда стоит вопрос, да, это цензура или самоцензура? Соответственно, то есть, ну, это люди сами понимают, что нужно так вот на газету напасть, или им кто-то сказал?
Нет, ну, очевидно, что акция «Зачистим СМИ от...» или «Вычистим из СМИ», скажем так, лимоновцев и других всяких другоросов, касьяновцев, несогласных, она началась вот не с этого, собственно, вот призыва бойкота. Мы помним, что вначале Минюст разослал требование не упоминать национал-большевиков как партию, что просто запретил вот циркулярно упоминать, и там это было повторено уже министерством нашим «Правда», или как сейчас оно называется. Нельзя называть эту партию, нельзя писать «национал-большевики». Кстати, в этой газете был он представлен не как глава национал-большевистской партии, а как писатель. Вот. Значит, было вот это требование. Потом было предупреждение коммерсанту, или потом они сказали, что это не предупреждение, а уведомление коммерсанту, что он упомянул, опять же, про национал большевиков, а нужно вот писать не так, а эдак. Сейчас вот нападки на газеты. Это такая целенаправленная политика, не вчера начавшаяся, собственно говоря. Вот. Поэтому, естественно, суть ведь ее в чем? Бьют по двум недозачищенным полям, по двум площадкам. Первое, несистемная оппозиция, которую, значит, не пускает на выборы, она рвется на улице, не пускает на улицу. Второе, газета, которая позволяет себе писать не то, что велено, не то, что требуется там. Вот осталось две эти площадки. Оставили их сознательно. Я думаю, что Путин сам сказал, оставьте газеты в покое. Я уверен это. Он сказал, оставьте, не надо сажать Лимонова в тюрьму. Я уверен, что примерно не так, но что-то вроде этого было сказано.
Он уже там сидел.
Ну вот, во-первых, он там уже сидел, во-вторых, мой вопрос Петру Фадееву. Ожидаете ли вы чего-нибудь юридического вслед за, очевидно, политическим высказыванием в адрес вашего издания? Может ли быть такое, что к вам будут предъявлены какие-нибудь юридические претензии?
Ну, это Бог его ведает. Наверное, это надо спросить организаторов.
Да не, ну наверняка же ваши юристы смотрели на ситуацию.
Не, ну на ситуацию, естественно, да, интервью оно выверялось. И следует заметить, что вообще-то как бы Лимонов, он вроде бы не признавался именно экстремистом. И вот эта так называемая национал-большевистская партия, она вообще-то никогда не была, по-моему, зарегистрирована. Потом у нее вроде как отняли регистрацию. Да, и сейчас такой организации нет. Но именно там по каким-то формальным причинам, не в силу того, что да, организация была признана экстремистской. Вот, поэтому, на мой взгляд, а что касается мнения, ну, мнение может быть...
То есть юридических последствий вы для себя не ожидаете?
Я считаю, что не может быть никаких юридических последствий.
У нас есть звонки от слушателей. Георгий из Москвы сейчас у нас на линии. Георгий, здравствуйте. И каков ваш ответ на вопрос? Можно ли объявлять бойкот за интервью?
Добрый день, господа. Я хотел бы сказать следующее. Господин Лимонов вызывает всяческое уважение как личность у меня. Отношение мое к его партии, национал-большевистской, неоднозначное. Они взяли, я думаю, не очень удачное название для своей партии, но это их внутреннее дело. Большевизм вообще, он характерен для азиатского управления и для азиатского менталитета руководства нашей страны.
Я бы не хотел, чтобы мы сейчас уходили в рассуждения, скажем так, о политическом строе и так далее. Как по-вашему, может ли политическое поле, да, в лице политических партий принять вот такие публичные санкции к изданию?
Действия властей, значит, нарабатывает, генерирует колоссальную симпатию населения страны к этой партии. Как бы они ее не пытались уничтожать, она просто нарабатывает для себя очень большой авторитет. И этот авторитет будет еще больше увеличиваться.
Большое спасибо, Георгий. Действительно, слушайте, Петр, вы же должны как минимум не жаловаться на отсутствие рекламы.
Потому что, насколько я понимаю... Эдуард Лимонов точно не жалуется сейчас на отсутствие рекламы.
Но целых 4 партии упомянули вас. И наверняка их сторонники или люди, раздумывающие над тем, примкнуть к ним или нет, сейчас прочтут вашу газету повнимательнее.
Ну, тем более, что это вот и выглядит, да, мы говорим о партиях, которые сейчас вполне себе успешно выступают на тех выборах, которые проводятся, да, на выборах разного уровня.
Ну, надо заметить, гражданская сила не участвовала.
Гражданская сила еще это, да, ну, уже Максим сказал, что, собственно... Это такой, мягко говоря, новичок на этом поле. Вот. Партии, которые, в общем, и лидируют в вопросах общественного мнения, все у них нормально, и поэтому предположить, да, что их каким-то образом вот они видят в Эдуарде Лимонове какого-то политического конкурента, ну, тоже, на самом деле, это выглядит довольно странно. Вот. Но своими действиями, да, они, безусловно, эту популярность поднимают.
Я хотел просто добавить, что тут...
Это Максим Гликин, да, пожалуйста.
Очевидное противоречие возникает. Они говорят, не называйте его политиком, не называйте его партийцем, не давайте ему выступать в Думу, выступать на митингах, он не партиец, не политик, забудьте. Хорошо, он выступает как писатель. Они кричат, как вы позволили ему выступать как писателя, если он опасный политик, экстремист? Как вы вообще? Он же не писатель, вы же видите, он политик-экстремист. Как же вы ему позволяете с этими заявлениями выступать? То есть вы не хотите, чтобы он был там как политик, но в газете вы не хотите, чтобы он был как писатель. То есть полная вообще, полный сумбур, я бы сказал, у них в мозгах.
Максим, вы сказали очень важную вещь о зачистке двух полей. Вот если говорить об этой зачистке, насколько... Какие у нее могут быть результаты? К чему это может привести?
Я не думаю, что она будет такой тотальной зачисткой. Будет, я думаю, это будет такая бесконечная акция. Им нужно постоянно бороться. Нужен такой враг, такие оранжисты, несогласные. Им постоянно вот нужно принимать эти антифашистские пакты. Они приняли. Прошло время. Антиэкстремистский пакт.
Но мне кажется, что, например, другая Россия стала для Кремля реальной головной болью, потому что на самом деле, ну, больше партии сейчас никакие не ходят по улицам или хотя бы пытаются пройти по улицам с лозунгом, со всеми теми лозунгами, с которыми ходит другая Россия.
Нет, для Кремля это, вот, ну, если говорить о Кремле как об администрации президента, об управлениях администрации президента, это замечательная вещь. Наконец появилось вот с кем бороться, против кого там ресурсы свои, значит, выставлять и демонстрировать. Главная боль, может быть, для мэров, там, для Матвиенки, для Шанцева, вот, для них. А для тех, для кого такая рода политика, это работа, для них это только радость.
Спасибо большое. Это Максим Гликин, и у нас звонок из Петербурга. На линии с нами Вячеслав. Вячеслав, каков ваш ответ на вопрос, нужно ли объявлять бойкот за интервью?
Бойкот можно объявлять, но не общественным объединением, ну, и партиям там, и так далее, которые созданы государством, потому что это называется государственный бойкот. А могут объявить бойкот читатели газет. Если им не нравится редакционная политика, например, они могут больше не подписываться на газету, они могут не покупать это издание в рознице и так далее. Вот это тоже называется бойкотом. А то, что вытворяет государство через партийные органы, это просто безобразие.
Ну, некоторые из этих партий клянутся, что они не образованы никаким государством. Они говорят, что это самостоятельное политическое объединение одинаково или близко мыслящих граждан.
Это другой вопрос совершенно. Я хочу сказать, что я сам бывший, так сказать, партийный деятель, как бы сказать, общественного объединения, и могу сказать, что у нас ни одна партия не существует без разрешения государственных органов. Ни одна не будет сдаваться помещение в аренду, если чем-то не устраивает партия.
Понятно. Спасибо большое, Вячеслав. И еще один звонок мы примем. Это из Москвы. Александр, пожалуйста, вы в эфире. Ваш ответ на наш вопрос.
Здравствуйте. Алло?
Да, пожалуйста, вы в эфире.
Ага. Я хотел сказать, что, конечно, бойкоты объявлять я противник, но, тем не менее, отнеситесь к этому так, что этот бойкот, срежиссированный кем-то, он, скорее всего, провалится. И я хотел бы, чтобы он провалился. И тем самым эти партии, которые его поддержали, они медвежью услугу своему режиссеру окажут.
Спасибо большое, Александр. И я... обращаюсь с коротким вопросом к Петру Фадееву. Вот что вы ожидаете дальше, скажем так, от читателей? То, о чем сейчас сказали. Насколько, по-вашему, читатели поведут себя так или иначе?
Ну, читатели... Я не думаю, что читатели нам объявят бойкот, потому что у нас читатели нормальные. Они как раз, может быть, уважают чужое мнение и ценят возможность знакомиться с ним в нашей газете. Вот. Что касается как бы политических партий, да, то просто существует закон о СМИ, и общественные организации, и государственные органы обязаны предоставлять информацию, обязаны, в соответствии с этим законодательством. И они могут говорить сколько угодно о бойкоте, поэтому там юридические перспективы, их можно повернуть и в другую плоскость, в ответную. Вы спрашиваете в отношении меня, какие могут быть юридические перспективы. Можно и наоборот развернуть ситуацию.
Вот об этом мы поговорим уже во второй части нашей программы. Я напомню, это «Час прессы». Мы обсуждаем бойкот, объявленный политическими партиями газете «Газета» за публикацию интервью с Эдуардом Лимоновым. Ну, а сейчас я объявлю, какая программа будет сегодня еще. Это в 13 часов программа «Человек имеет право». Тема «Право на личную собственность». Участники передачи – это основатель Московской агропромышленной биржи Георгий Мирошник, адвокат Владимир Волков, Михаил Федоров и эксперт по вопросам безопасности Алексей Невский, ведущий Карен Агамиров. Первый раз в эфире сегодня будет в 13:00, повторы в среду в час ночи, в 6 часов утра и в воскресенье в 7 часов утра. Ну, а мы после перерыва продолжим обсуждение темы часа прессы. Это можно ли объявлять бойкот за публикацию интервью? У нас в студии Максим Гликин и Петр Фадеев. Не отключайтесь.
Радио «Свобода».
В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Киеве сторонники правящей коалиции намерены сегодня вывести тысячи людей на демонстрацию протеста против роспуска Верховной Рады. На Камчатке, Сахалине, во Владивостоке, Хабаровске, Ижевске и Перми десятки тысяч человек приняли участие в митингах в рамках общероссийской акции Федерации независимых профсоюзов за достойную пенсию. Таганский суд Москвы начинает рассмотрение по существу дела так называемого целителя Григория Гробового. Прокуратура обвиняет его в мошенничестве в особо крупном размере. Суд по иску семьи Сластиных, потерявшей родственников в авиакатастрофе в Иркутске, начнется 10 мая. Об этом было объявлено сегодня в городе Обь, Новосибирскую область, на предварительных слушаниях. Семья из Улан-Удэ требует, чтобы авиакомпания «Сибирь» выплатила ей 20 миллионов рублей в качестве возмещения морального ущерба. На телеканале ТВЦ закрыта программа «Бойцовский клуб». Это сделано по политическим мотивам, об этом заявил ее шеф-редактор Алексей Навальный. По его словам, передача о проблемах призыва, запланированная на 11 апреля, в эфир не выйдет. США, Великобритания, Европейский Союз и ООН вновь призвали Иран заморозить его ядерную программу. Призыв прозвучал в ответ на вчерашнее заявление иранского президента Махмуда Ахмадинеджада о готовности его страны производить обогащенный уран в промышленных масштабах. Япония объявила о продлении на полгода срока действия санкций против Северной Кореи. В октябре прошлого года Токио полностью остановил импорт из КНДР после того, как Пхеньян провел ядерные испытания. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
В эфире программа «Час прессы», у микрофона Данила Гальперович. Бойкот за интервью. Ежедневное издание «Газета», взяв интервью лидера национал-большевиков Эдуарда Лимонова, вызвало на себя огонь со стороны четырех российских партий. Мы говорим о интервью и о бойкоте за интервью с главным редактором газеты «Газета» Петром Фадеевым и руководителем отдела политики газеты «Ведомости» Максимом Гликиным. И я приглашаю слушателей звонить и отвечать на наш вопрос, можно ли объявлять бойкот за интервью по телефонам прямого эфира. Это 8 800 222 12, это бесплатный номер для всех регионов России, а также пейджер Москва 961-3333, Петербург 740-4940, везде абонент Радио Свобода. Ну и вот на пейджер уже пришло одно из сообщений. Ищите ответ на поставленный вопрос в подписанном партиями соглашении о борьбе с экстремизмом. В данном случае идет проба пера на Лимоновской партии. Подписан Виктор Иванович. Я обращаюсь сейчас к Петру Фадееву. Я смотрел ваши отзывы о том, что случилось. У вас было очень похожее высказывание. Вы говорили, это пробный шар. Проба пера, пробный шар. В каком смысле пробный?
Ну, если вот решение, да, в отношении Лимонова, что человек является экстремистом, да, ну и потом человек не может быть вообще вот стопроцентным экстремистом, а определенные действия могут быть экстремистскими. Даже высказывание, что такое экстремистское высказывание, очень юридические возникают вопросы, да, и определения. Тем не менее, деятельность Эдуарда Лимонова не признана экстремистской. Вот непосредственно. Поэтому выходит человек и говорит, он экстремист, мы не будем с вами разговаривать поэтому. Ну, хорошо. А завтра в отношении этого же человека может тоже кто-то так же ткнуть пальцем и сказать, что он сделал что-то экстремистское. Можно найти повод? Можно.
То есть пробный шар в каком смысле? В смысле огульного обвинения, создания кампании?
Создается прецедент, да, когда вот вроде бы как раз такое благое дело, антифашистский пакт, антиэкстремистский пакт, общественное мнение, то есть политические партии, общественные организации подписывают определенное соглашение. И вроде бы все хорошо. Но это оружие, да, разворачивают так, что получается, оно бьет, в общем-то, по свободе слова.
У нас есть звонки от слушателей. У нас на линии Владимир из Москвы. Владимир, здравствуйте. И каков ваш ответ на наш вопрос?
Здравствуйте. На этот вопрос, мне кажется, надо посмотреть в узком смысле и в широком. В узком смысле нельзя. А в широком смысле получается такая ситуация, что Россия находится на краю, по сути дела, социального взрыва. Официальная нищета, или, как говорят философы, пауперизм, достиг все... зашкалил за допустимые многократ.
А какое это отношение имеет вот к тому, о чем мы сейчас говорим?
А Лимонов, он тонко уловил, значит, напряжение в обществе, и он, как и положено большевику, он кладет снаряды в как раз наиболее уязвимые места с целью раскачать власть, выбить у нее табуретку, из нее так, и чтобы повалилось. А люди, которые сейчас имеют миллиарды, они не хотят терять свои богатства.
Владимир, большое спасибо. Я хочу задать вопрос Максиму Гликину. Насколько вот вы согласны с тем, что для Лимонова, насколько я понял нашего слушателя, вот такая позиция – это выбранный прием, что называется. Это вот то, что он объединился, скажем, с другими людьми, Гарри Каспаровым, Михаилом Касьяновым, это может быть даже не так показательно, как его социальные требования, которые, ну, не сильно изменились. Он вот в интервью газете «Газета» тоже говорит, что он и против НАТО и так далее.
Не, ну, естественно, он так, он и объявляет себя леваком, это левая партия. Я бы сказал, что вот есть такая у нас проблема, как балаган в голове. Мы не понимаем, что есть левый экстремизм и правый экстремизм, все в одну кучу. Левая экстремистская партия, да, это леворадикальная, скажем, партия, да, он леворадикал, это близко к антиглобализму, борьба против империи, против тюрьмы народов, против имперского олигархического строя и так далее. Это он прямо откровенно говорит и в интервью. Вопрос, что опаснее, какой экстремизм опаснее? Все, что сделали лимоновцы, там, побили мебель где-то в какой-то приемной. А правый экстремизм,
у Зурабова, да, к тому же.
А правый экстремизм, правый имперский экстремизм, я бы сказал, империя и борьба с инакомыслящими, это и с инородцами. Вот что опаснее, вопрос.
Петр Фадеев, а будете у Зурабова брать интервью?
Да, почему нет?
То есть не боитесь, скажем, гнева миллионов потребителей бесплатных лекарств и так далее?
Ну, вроде бы, да. Вот мы же Аль-Каида используем, это тоже экстремистская организация. Она тоже, наверное, не зарегистрирована, ее что, нельзя поминать?
Ох, я представляю себе, как вам пациенты бойкот объявят. Ну, в общем, я хотел бы продолжить вопрос Максиму Гликину. Вы зацепили очень важную вещь – правый и левый экстремизм. Есть пример совсем недавний, да, только что произошел имперский марш, так называемый, до него произошел митинг Молодежного Евразийского Союза, на который примерно минут 40, подивившись, милиционеры решили его разогнать. А вот как вам кажется, насколько странным для вас, например, является то, что те, кто выступил против Лимонова таким единым фронтом, не цепляют эту проблему?
Да, это не странно, но это показательно. Это показательно потому, что если говорить об опасности экстремизма, то гораздо опаснее кандапога, гораздо опаснее межнациональные столкновения, которые у нас повсюду могут вылиться вот-вот в массовые беспорядки. Гораздо опаснее убийство, еженедельное убийство иностранцев. Это просто и материальные мы имеем проблемы, потому что просто туристы не едут из Азии и Африки сюда. Тут террор на улицах. Какие туристы, к черту? Это опасно. Но нашисты, Единая Россия, не говорят «долой Дугина, долой Рогозина, долой Кореновича, Белов фашист». Им эти люди неинтересны. Опасность этих людей они не замечают. Но это не странно, я бы сказал.
Вот слушатели нам пишут на пейджер. Ярослав, что характерно, при Ельцине партии подписывались в основном за что-то, а при Путине только против. Ну, действительно, я должен вспомнить, что при Борисе Ельцине был подписан, например, договор об общественном согласии. Когда, правда, он буквально тут же был дезавуирован чуть ли не теми, кто его подписывал, и коммунисты продолжали бороться с Кремлем, но, тем не менее, вот за общественное согласие как-то было что-то подписано. Я обращаюсь сейчас к Петру Фадееву. Год предвыборный. И очевидно, что публикации в вашей газете так или иначе будут как-то касаться этой темы. Как вы уйдете от того, чтобы не перегнуть в одну или в другую сторону? Есть ли у вас какие-то внутренние, что называется, инструкции, вот как в английских газетах называют guidelines по поводу того, как освещать выборы?
Да, есть определенные, в общем, представления, но и мы же независимое издание, мы не принадлежим никакой там партии, никакой общественной организации. У нас достаточно сбалансированный подход, и, в принципе, мы всегда, да, давали трибуну и той же «Единой России», и «Справедливой России», и, ну, может быть, Борщевскому только не успели, но и, видимо, уже не удастся. Вот.
Ну, только 3 месяца. Он пока сказал, что 3 месяца он не будет вам давать интервью.
А мы через 3 месяца сами подумаем.
Хорошо. У нас есть звонки слушателей из Москвы. Лариса Николаевна, здравствуйте, вы в эфире. Каков ваш ответ на наш вопрос?
Добрый день, господа. Я думаю, что это вот указание о двух... о том, чтобы бойкотировать интервью, это из той же корзины, что и указание о 2 метрах на одного на митингу, или наоборот, 2 человека на 1 метр митингующих. Указание о том, чтобы не давать возможность говорить и собирать митинги людям, которые что-то говорят против существующей власти. Поэтому мне кажется, что бойкотировать — это просто идти по тому же пути. А господин Борщевский, что интересно, он там каким-то местом влез во власть, ему там очень понравилось, и он сейчас сорвется туда всеми силами, и, конечно же, будет поддерживать все, что будет идти сверху. А что касается Лимонова, я думаю, извините, я быстро говорю, я думаю, что человек этот очень изменился по сравнению с тем, что он был когда-то, вот ссылаться на то, что он был в Америке, там был такой, вы послушайте и почитайте, что он говорит. Это уже совсем не экстремизм, а действительно это социальная направленность его движения, его партии.
Лариса Николаевна, спасибо большое. Ну, собственно, для того, чтобы люди почитали, что говорит Лимонов, и сделала то, что она сделала, газета-газета. И я хочу прочесть сообщение с пейджера. Вот, наверное, сейчас Петр Фадеев улыбнуться должен. Газета может только гордиться. Это остатки честной прессы, которой осталось совсем мало. Наташа. Наташа же пишет, а что касается Борщевского, назовите для слушателей его должность при президенте, сразу станет ясно, откуда ветер дует. Я сразу должен сказать, что Михаил Борщевский при президенте никто, а при правительстве он представитель правительства России в высших российских судах. Ну, действительно, человек так или иначе связан адвокатской практикой и представительством с властью. У нас на линии Юрий Николаевич из Москвы. Здравствуйте, Юрий Николаевич, ваш ответ на наш вопрос.
Алло, алло.
Да, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте. Я против всякого бойкота писателя Лимонова. Власть намеренно демонизирует Лимонова и дискредитирует все, что связано с этим человеком, ну, в частности, вот газету. Власть делает Лимонова пугалом для того, чтобы, мне кажется, отвлечь внимание народа, который она, народа, перед которым она совершает преступление в нашем обществе. Вы, наверное, хорошо знаете бывшего депутата СПС Аллы Гербер. Она недавно высказала, что она полностью поддерживает лидера национал-большевистской партии Лимонова, хотя не согласна с некоторыми там его идеями.
Ну, собственно, в эфире «Радио Свобода» она это и делала, это правда. Алла Гербер заявила, что, по ее мнению, ни в коем случае нельзя объявлять ни деятельность Лимонова, ни его партию экстремистской, а было это в преддверии намеченного суда о таком объявлении. У нас на линии Георгий из Московской области. Здравствуйте, Георгий, какой ваш ответ на наш вопрос?
Здравствуйте, спасибо большое. У меня ответ, конечно, никакой бойкот для информации недопустим, но при условии. Его у нас Олег Павлов сформулировал, что объявлена информационная свобода на публикацию правды, а истина под замком. Вы говорили об Англии. Я 8 раз был в Англии. Ричард Докинс об этом 8 книг написал.
Очень здорово, но, к сожалению, вы употребляете имена, которые нуждаются в пояснении. У нас уже не очень много времени для этого. Я сейчас обращаюсь к Максиму Гликину. Сейчас, секунду, потому что пришло на пейджер то, от чего Петр Фадеев еще должен улыбнуться. Спасибо за публикацию интервью. Раньше газету не читал, теперь буду читать. Это «Честная газета», Виктор Михайлович. Максим Гликин, скажите, пожалуйста, вот насколько... Ваше же издание тоже не такое уж простое «Ведомости». Вы тоже сотрудничаете с иностранными газетами. Вы во многом сформированы 2 иностранными изданиями. Вот как вам кажется, есть ли какие-то юридические или, скажем, общественные дырки в публикации этого интервью, если бы это произошло не в России, а где-то еще?
Ну, я не юрист, но я могу сказать, что там Wall Street Journal, например, публикует интервью с Гарри Каспаром. Wall Street Journal один из наших, как бы, соучредителей. Публикует интервью с Гарри Каспаром. И ничего страшного, и Гарри Каспаров говорит примерно, чуть ли не слово в слово, то же, что говорит его вот коллега по «Другой России» Эдуард Лимонов. Никаких страшных там призывов к свержению власти, вот, ну, такому неконституционному или каких-то, я не знаю, разжигающих межнациональный, межрелигиозный и так далее рознь. Я не увидел, потому что ничего экстремистского. А если есть, пожалуйста, подавайте в суд. Но я просто хочу сказать, этот бойкот, это примерно те же методы, каким Лимонов пытается вытолкнуть из политики, а газету пытается вытолкнуть из, маргинализировать. Они говорят, Лимонову говорят, мы вас отлучаем от выборов, газету говорят, мы вас отлучаем от ньюсмейкеров. Вот они пытаются вот этими же методами работать с газетой.
Тут пришла конспирологическая версия от Елены Александровны на пейджер. Эта версия, что происходящее с газетой, это удар против ее собственника Владимира Лисина. Мой вопрос Петру Фадееву, так ли это по-вашему?
Я не думаю, что собственник Владимир Лисин у нас издает фонд, в котором собственник Владимир Лисин имеет, он как бы вносит, да, у нас некоммерческая организация. Вот, которая просто, она получает деньги из разных источников.
Ну, то есть это не удар по собственнику. Я напоминаю, это программа «Час прессы». Мы говорим о том, что 4 политические партии российские, из которых, правда, потом 2 отозвали свои заявления, выступили за бойкот газеты «Газета», которая опубликовала интервью с Эдуардом Лимоновым. У нас в студии Петр Фадеев, главный редактор газеты «Газета», и Максим Гликин, редактор отдела политики газеты «Ведомости», и у нас звонки слушателей звонят, не переставая. Очень здорово, что это так, потому что тема, видимо, вызывает большой интерес. Из Москвы Борис Васильевич, здравствуйте, вы в эфире, и каков ваш ответ на наш вопрос?
Спасибо, я очень благодарен и газете, и, конечно, радиостанции «Свобода», которая все-таки дает вот эту объективную картину вот этого звериного, развивающегося нашего мира, который установился в государстве, которое когда-то называлось государством социального оптимизма, и по пути которому все-таки идет весь мир, социального равновесия. И недавно Владимир Бортко, известный кинорежиссер таких фильмов, как «Собачье сердце», «Мастер и Маргарита», «Петербург звериный», он вступил в коммунистическую партию, потому что он говорит о том, что сейчас вот этот монстр антисоциальный, который возник на волне вот этого звериного, когда эти кудряные чубайсы и вот вся эта машина подавления людей. Я сам стоял, когда внедряли 122-й...
Борис Васильевич, скажите, пожалуйста, а вот как по-вашему, это кудряный или чубайс спровоцировал, скажем, заявление о бойкоте газеты?
Политика государства. Колоссальное социальное расслоение. Но я говорю, у меня за плечами 50 лет. Я множество сам сделал разработок, делал штампы. Я сейчас не имею возможности даже ездить. Мы в стране социального рабства живем.
Спасибо большое, Борис Васильевич. И другой слушатель, Виктор Николаевич, тоже из Москвы. Пожалуйста, вы в эфире. Ваш ответ на наш вопрос.
Добрый день. Я с большим интересом слушаю, так сказать, выступления товарищей, которые к вам звонят. Однако я совершенно не понимаю их позицию, вернее, я с ней совершенно не согласен, хотя отношу себя к демократическому, как бы, среде. Дело в том, что бойкот, как таковой, должен быть и обязательно. Представим себе, что какое-то издание проповедует человеконенавистнические идеи, фашистские и так далее, и призывать к бойкоту такого издания правильно и необходимо. Это не относится в данном случае конкретно к газете-газете, поэтому бойкот бойкоту, рознь. Бойкот как политическое, так сказать, мероприятие существовать должен, он обязан существовать. Другое дело, за что мы бойкотируем. В данном случае вот этот призыв четырех партий я ни в коей мере не поддерживаю. Но надо все-таки различать разницу.
Виктор Николаевич, вот здесь вы поставили очень серьезный, можно сказать, философский вопрос. Вам не кажется, что у газеты всегда есть свои читатели? Например, если газета будет печатать нечто человеконенавистническое, о чем вы сказали, то у нее найдется тот самый небольшой круг, который ее за это будет раскупать. И какой бы бойкот вы ни объявляли, здесь ничего не будет действовать.
Конечно, но все-таки давайте не будем путать два понятия. Просто бойкот, который должен существовать в гражданском обществе всего того, что неприемлемо должно быть и демократам, и просто нормальным человеком.
Что бы вы сейчас бойкотировали?
Ну, сейчас бы я бойкотировал многие издания, которые проповедуют вот то, что я говорю, и фашизм. Ну, много, долго перечислять это я не могу, занимать времени. Вот их бы я призывал бы к бойкоту их. Не покупать эти издания. Уж если государство само с ними не борется, не запрещает, что позволяет закон государству, не просто позволяет, а обязывает, то значит гражданское общество должно тут бойкотировать эти издания. Не покупать, не читать, не распространять.
Виктор Николаевич, спасибо большое. Я вижу реакцию Петра Фадеева. У вас, кажется, созрел отклик на это выступление.
Ну, в общем, на самом деле слушатель очень точно заметил, что существует гораздо, очень много изданий, так что он даже затруднился перечислить, да, в которых можно достаточно легко найти. И существуют вот эти демонстрации, имперские марши и так далее, с которыми, в общем, как-то власть к ним относится гораздо более либерально и лояльно.
А вам кажется, почему так?
Ну, может быть, я не знаю, какая-то часть этой власти, видимо, она социально близка к этим людям, что ли, если она их так уважает, ценит, и я могу предположить только это.
Максиму Гликину обращаюсь. Вот как вам кажется, не созрела ли в России такая очевидная проблема вообще существования масс-медиа, которые, в принципе, хотя бы отчасти выполняют роль одного из институтов гражданского общества, как бы висящих в пространстве, без окружающего их гражданского общества. И поэтому вот эти все конфликты, скажем, или возможность такого высказывания о бойкоте или, скажем, какого-либо давления проходят без участия граждан. Вот сейчас хорошо, что нам звонят, но, в принципе, я не думаю, что демонстрация протеста будет в защиту газет.
Ну, да, да, у нас как бы были большие демонстрации протеста в защиту НТВ, я помню. Это, может, был последний такой выплеск именно общественного вот, негодования, общественного протеста. Вот, после того, как ну, НТВ спокойно закрыли после всех этих митингов мощнейших, на самом деле, по тем временам, ну, стало понятно, что ну, нет смысла выходить на улицу и все. Но граждане будут голосовать иначе за газету. Просто будут ее действительно больше покупать. И вот я уже вот слышу, что на том же сайте, где опубликовано это интервью, там вначале было 400 человек, потом несколько тысяч человек уже посетило этот сайт. То есть граждане голосуют, просто раскупая это СМИ и все. Рекламу, не более того.
Ну вот я, собственно, об этом отчасти и спросил, что... То есть вы ожидаете того, что несмотря на то, что громко властью или, скажем, партиями, которые более-менее лояльны власти, говорится о том, что вот это не покупать, граждане будут выступать наоборот, и это будет акцией своеобразного протеста?
Да, я думаю, что, конечно, это будет интересно раскупаться именно теми, кто именно теми, на кого рассчитана была вот эта акция. Вот так же и с «Новой газеты», самые горячие, громкие, осуждаемые властью там публикации становились, просто увеличивали тираж резко этой газеты.
У нас есть звонок. Иван Васильевич из Орловской области. Здравствуйте, вы в эфире. Каков ваш ответ на наш вопрос?
Здравствуйте. Я бы хотел выразить благодарность вашим гостям. Это действительно заслуживает похвалы. То, что они несут правду людям. Конечно, правда очень маленькая, потому что наша ограбленное население, пенсионеры и тому подобное, полностью согласны с идеей Лимонова. А все то, что наша власть предпринимает, это идеология кровавого воскресения.
Ну что ж, на самом деле уже даже и Эдуард Лимонов говорит о том, что он не выступает за какой-либо окрашенный цветами насилия социальный протест. И выступает он, в частности, в акциях, которые носят, ну, максимально это характер акций гражданского неповиновения. Ну, вот, тем не менее, очевидно, что даже в этом формате как-то будет продолжаться, так или иначе, спор активных оппозиционеров с властью. Я сейчас обращаюсь к Максиму Гликину. Как вам кажется, насколько удастся маргинализовать вот всех тех, о ком вы говорите, и, скажем, в прессе, и на этом незачищенном оппозиционном поле? Насколько может возникнуть в России, ну, вот такая вот штука, как была в 30-е, когда действительно врагами народа объявляли не только прокуроры, но и люди с улицы? Я имею в виду, они считали так, что да, вот то враги.
Не, я думаю, что какая-то степень вот допустимой свободы, что называется, она будет существовать. И, собственно, те же строители вот нового капитализма, вот те, которые при власти, при деньгах, они хотят, чтобы у них в стране были свободные газеты. Они хотят этого. Они вкладываются, крупнейшие бизнесмены, они вкладываются в свободные СМИ. Ну, вот Усманов купил «Коммерсант», например. И ничего, и «Коммерсант», между прочим, от этого не стал там провластной газетой. Хотя Усманов говорит, я служу «Газпрому». Значит, они хотят жить в стране, где продаются свободные, нормальные, там, адекватные СМИ. И не будет ничего плохого с этими газетами. А то, что партии пытаются сделать себе рекламу вот такого рода акциями, это как бы это другой процесс, это их дело.
Я обращаюсь сейчас к Петру Фадееву. Насколько вы готовы предоставить свои страницы, и что было бы, наверное, даже логично по закону о СМИ, тем, кто критикует интервью Лимонова?
Да, мы-то всегда готовы. Если они вот не всерьез все-таки о своем бойкоте, то, в общем, ничего не мешает. Ничего не мешает им высказывать свою точку зрения, они это регулярно делают.
А вот существует закон о СМИ, где есть отдельная статья, оговаривающая право на ответ, что называется. Кто-нибудь из этих четырех политических сил, или хотя бы из двух по-прежнему настаивающих на своей правоте в отношении бойкота вашего издания, обращался к вам с тем, чтобы опубликовать свою точку зрения на ваших страницах?
Нет, разумеется, на эту тему не обращались. На эту тему не обращались. Ну и потом, их-то, собственно, интересы, да, ведь не задеты. Право на ответ, да, оно предполагает, что если вот-вот Лимонов же не атаковал там непосредственно Единую Россию, непосредственно там, не знаю, того же Борчевского и так далее.
Очень важный вопрос пришел на пейджер. Будут ли корреспонденты газеты освещать марш несогласных 14 апреля? Как сама редакция относится к идеям этого марша? Семен задает вопрос.
Освещаем все марши, и согласных, и несогласных, это как бы принципы остаются неизменными.
Каковы они?
Предоставление площадки для высказывания самых разных точек зрения, которые сейчас существуют в обществе.
Ну что же, мы говорили о возможности бойкота за интервью, мы говорили о том, что газета опубликовала интервью Эдуарда Лимонова, а четыре политические партии сделали свои заявления о том, что эту газету теперь нужно бойкотировать. Большинство наших слушателей говорят о том, что никакого бойкота допускать нельзя. Я объявлю сейчас программу, которая выйдет в эфир сразу после того, как закончится программа «Час прессы». В 12 часов эфир выйдет программа «Свобода в полдень». Одна из главных тем – это всероссийская акция протеста за достойную пенсию. Ну, а в программе «Час прессы» принимали участие Петр Фадеев, главный редактор газеты «Газета», Максим Гликин, редактор отдела политики газеты «Ведомости», ведущий программы Данила Гальперович и продюсер программы Марк Штильман прощаются с вами. Надеюсь, что вам было интересно. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 000.